Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы сегодня с вами продолжаем изучать послание Павла Колоссянам, и будем изучать с Божьей помощью третью главу. Для начала, как обычно, краткое содержание предыдущих серий. Во второй главе Павел говорил о том, что Христос, Машиах, он является достаточной мудростью для достижения всякого духовного совершенства и не нуждается в том, чтобы к нему что-то добавляли, какие-то мирские науки. Мирские, конечно, на времена Павла. Различные науки о стихиях, астрологию, хиромантию, науку об успехах и оздоровительной программы и все тому подобное. Все возможные системы, связанные с преуспеянием в мире. Стоит, наверное, добавить некоторые объяснения, которые по поводу непонимания, которые уже высказаны в отношении предыдущей главы. Во-первых, нужно помнить, что язычники, так называют все нееврейские, всех неевреев, слово «язык» означает «народ», то есть язычник не обязательно означает «идолопоклонник», но на тот момент язычники действительно были в основном идолопоклонники. Это не только означало, что они поклонялись идолам, это означало, что у них было множество богов, множество министерств, скажем так. И если человек, условно, скажем так, имел хорошее отношение с богиней охоты, он преуспевал на охоте. Если он хорошо налаживал контакты с Дионисием, у него было хорошее вино. Музы вдохновляли поэтов, ну и тому подобное. Каждый со своим министерством имел завязки, подвязки и так далее. И, разумеется, язычники, оценивая жизнь христиан, тоже могли смотреть на какие-то результаты и говорить, вот дал ли тебе тот самый Христос, за которым ты пошел, и, следовательно, и еврейский Бог, который его послал, дали ли они тебе какое-то процветание? Вот ты говоришь, он всемогущ, ну вот я общаюсь с Фемидой, и я успешный адвокат. А я общаюсь с Посейдоном, и у меня рыбалка налажена хорошо. А что же тебе дали твои еврейские боги, твой еврейский бог, как кто из язычников это понимал? И, соответственно, Павел говорит, что все уже дали, все уже дали, все уже есть, но реализовано это будет в будущем. Это пока только тень, весь наш успех, он будет в будущем. И если человек задается вопросом, вот я пошел за Машехом, пошел за Богом Израиля, где же здесь моя слава? Где то благословение, которое я должен от Всевышнего получить? И Павел говорит, в конце главы, не ищите дополнительных мирских благословений, все уже есть, все уже дано, ну и возникает вопрос, естественно, а где оно, это все, которое дано? Павел говорит, и нужно, наверное, еще раз повторить это, разобрать вопрос о свидетельствующем против нас рукописании. Конечно же, после той беседы, когда я сказал, что здесь не имеется в виду Тора, много братьев, много христиан, много верующих задали вопрос, ведь написано в книге Дворим, что вот положите это описание в ковчег, оно будет свидетельством против вас. Все это так. И, конечно, действительно, можно по первому размышлению подумать, что речь идет о том, что Иешуа взял из ковчега Тору, вытащил ее, чтобы она против нас не свидетельствовала, и пригвоздил ее к кресту. Ну, разве можно таким образом уничтожить Тору, которая завет вечный? Разве эту книгу, именно этот документ положен был в ковчег за подписью двух сторон? И что самое главное, разве Колоссянам дана была Тора? Как можно было Колоссянам написать, что Машиах уничтожил имеющееся против нас свидетельство? Колоссяны здесь точно не при делах. Рукописание – это, собственно говоря, книга, в которую записывались добрые и злые деяния, рукописание, это книга дебета и кредита человека. И по сути в этом мире она и отражается в нашем физическом теле, в нашем теле, в нашей жизни, противостояние доброго и злого. И Павел говорит о том, что вот все эти гири, которые тянули нас вниз, они срезаны, они скинуты с нами, как одежда. Все наши грехи, которые нас тянули назад, наше собственное рукописание, они и были взяты Машиахом на крест и взяты от нас. Мы как бы разделись, скинули с себя эту одежду, и поэтому нам уже нету необходимости сопротивляться, нету необходимости быть под властью греха, и, соответственно, стихии и все остальное нам не важно. И, с другой стороны, нам рост духовный, который приведет к исполнению заповедей, нам тоже уже обеспечен, потому что мы уже говорили об этом, мы находимся в школе Иешуа Машеха, и нас обязательно выучат на праведника. Бог свою работу довершит и руку свою держит крепко. Не стоит заниматься ни какими-то дополнительными практиками, дополняющими праведность, чтобы получить сверхправедность. Не нужно заниматься аскетизмом, астрологиями и так далее. Ничего это уже ничего для нас не меняет. И мы начинаем третью главу. Павел переходит к выводам из всего вышесказанного. Павел пишет в первом стихе: если вы воскрешены с Машиахом, то ищите того, что наверху, ибо он, Машиах, там есть по одесную Бога, с правой стороны от Всевышнего. То есть, когда человек воскресает, где он после этого находится? Физически, конечно, мы там же, где и были. После крещения человек выходит, после погружения, туда же, где он и был. Но это на физическом плане. В смысле духовном мы воскресли, мы перенесли свое «я» в наше духовное тело, в наше небесное тело. Напомним, что первый Адам, первый человек был сотворен из земли, это земное его начало, и у него было духовное начало, Бог вдохнул в него жизнь, после этого он, собственно, и стал душою живою. И, соответственно, можно представить себе, что каждый орган его, каждый член его, он имеет и небесное, и земное составляющее, две составляющие, небесную и земную. В процессе грехопадения небесная сторона, можно сказать, отдалилась от него, он стал прахом, как написано, прах ты и прах превратишься, а земная оказалась поврежденной, потому что написано, проклята земля за тебя. Вместе с проклятием земли проклят и тот материал, собственно, из которого человек сделан, он смешался со злым, и человек, как бы человеческое я, селясь, удерживаясь гирями греха в земном начале, не могло перейти в начало небесное. Сейчас же, когда мы уверовали в Машиаха, и погружаясь в Машиаха, мы как бы смыли с себя всю нечистоту земного начала, мы воскресаем в начале горнем, в начале небесном, мы уже граждане мира небесного. Условно представьте себе человека, что он вместе со своей душою высотою до неба. И свое собственное «я» у него может находиться в самом низу, не дай бог, в гениталиях, там, где он может помышлять о дольнем, так сказать, о земном, и может называться в самые выси. И Павел говорит, если мы воскресли во Христе, если у нас дана жизнь во Христе, если в нас внутри встроена своего рода лестница на небо, то по этой лестнице, если мы ее имеем, нам здорово бы стоять на самой высокой небесной ступени, там, где Машиах сидит одесную у Бога. Мы можем, конечно, сказать, что раз мы дружим с Машиахом, дружим с Богом Израиля, мы можем получить материальное какое-то благословение, можем себе на что-то там намолиться, наблагословляться, и это хорошо, хорошо иметь и земное благословение тоже, хорошо на земле жить удобно, достойно, богато, но основные наши помыслы должны быть о том, чтобы стоять как можно выше на этих духовных ступенях, и Павел говорит во втором стихе: о горнем помышляйте, о том, что наверху думайте, не думайте о том, что на земле. То есть планируйте свою жизнь, свою часть, развивайте, качайте, да, прокачивайте, так сказать, занимайтесь культуризмом в отношении своего небесного тела, своего высшего тела, а не низшего. Прокачивайте, собирайте себе сокровища на небесах, а не на земле. Земное тело, оно в конечном счете окажется тленом, небесное тело, оно вечно. Укрепляйте, прокачивайте, совершенствуйте свое небесное тело. И дальше Павел говорит: вы отмерли, от чего отсоединились, вышли из-под власти земного тела. Жизнь ваша теперь скрыта со Христом в Боге. Видимое материально, невидимое нематериально, и наоборот, материальное видимо, а нематериальное невидимо. Воскресая во Христе и умерщвляя свое зримое, опять-таки умерщвляя в плане власти свое зримое материальное тело, мы получаем тело небесное, сокрытое от глаз людей мирских и часто сокрытое даже от нас самих. Мы не знаем, какое благословение мы имеем в этом теле. Все сокрыто. Поэтому, когда мы ожидаем, смотрим, оцениваем, как мир смотрит на нас, мир оценивает нас по критериям видимого и может ошибаться в нашей оценке. И мы сами можем ошибаться и говорить: вот я не сделал этого, и не сделал того, и не достиг третьего. Но суть в том, что все наши достижения, они находятся вообще вне видимого, материальными глазами, вне зримого плана. Мы сокрыты с Машиахом. И пока слава Машиаха не явлена, пока человеку плотскому не дано видеть это духовное, то человек и не видит наших достижений, не видит того, кто мы есть, не видит наш духовный уровень, видит только уровень плотской, а мы духовные. И сами себя мы тоже порой точно так же не можем отслеживать. Вот эта вот сокрытость жизни, да, жизнь наша крупной, сокрыта со Христом, сокрыта с Машиахом, она не спрятана от кого-то, она не прячут, она сама скрывается, потому что видеть ее можно только духовными глазами. Итак, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Жизнь наша в Машиахе у Бога спрятана. Есть известный мидраш, его можно здесь привести, когда Бог сотворил мир, мы знаем, что первыми его словами было «Йи ор», да будет свет, Бог сотворил свет, но затем Бог сотворил и светило, и свет, которым мы сегодня пользуемся, это свет земных светил. А что же стало с тем светом, который был сотворен в Берешит, был сотворен в самом начале? Про него сказано, что он сокрыт, что Бог, мидраш говорит, Бог сокрыл его для праведников. И есть в псалмах упоминание об этом: свет засеянный для праведника, ор заруа ле цадик, свет сокрытый для праведника. Мы находимся у Христа в этом чудном свете, о чудном свете писал и Петр, и этот свет не виден неправедными, нечистыми глазами до тех пор, пока не явится сам Машиах, 4 стих, когда же явится Машиах, вашу жизнь, и тогда вы тоже явитесь рядом с Ним. То есть Павел говорит, не обращайте внимания на какие-то внешние несовершенства, на которые вам указывают, потому что те, кто вам указывает на это, и даже вы, когда сами это видите, вы смотрите плотскими глазами и просто не можете видеть того духовного, что на самом деле происходит. Вы не можете видеть того, где ваша слава находится. Не можете видеть своей красоты, красоты своей души, славы своей и так далее. Поэтому и не стремитесь к мирскому, не обращайте внимания на мирское. Павел говорит в 4 стихе, Христос, жизнь ваша. В Филиппийцам, 1 главе, Павел тоже говорит о том, что для меня жизнь Христос, смерть приобретение. В Галатам он говорит, живет во мне Машиах. То есть вся наша жизнь, она становится... занимает ее. Машиах, он живет в нас, а он сокрытый и небесный. Мы таким образом становимся гражданами неба. И то, что то наша жизнь, наш фронт работы, наше поле деятельности и все критерии оценки наши, они приходят с небесным. Наша жизнь – это Машиах. А это значит, и о том, что это значит, мы читаем дальше в 5 стихе. Итак, умертвите земные члены ваши. Очень странная идея. Если Иешуа говорил о том, что глаз соблазняет тебя, вырви глаз, рука соблазняет тебя, бери руку, то здесь Павел говорит вещь очень похожую. Умертвите земные члены ваши. Уберите земные органы ваши, и он перечисляет эти органы. И мы смотрим, есть ли у нас вообще такие органы. Ну, руки, ноги, голова, глаза у нас есть. Павел говорит здесь блуд, да, это слово порнея, дословно разврат, связь. Все нечистое, несексуальное поведение, акатарти, то есть нечистоту. Страсть, пафос, страсть, дурное желание, дурное вожделение, которое есть и стяжательство, или жадность, да, любостяжание в переводе синодальном, но на самом деле стяжательство, то есть слово, которое означает такое своекорыстие, очень сильный акцент на свою собственную пользу. Итак, у нас, какие у нас находятся члены таким образом, какие у нас органы. Это разврат, нечистота, страсть, дурное желание, стяжательство, корысть, жадность, которая есть идолослужение. О чем здесь говорит Павел? Разумеется, в человеческой анатомии нету таких органов и быть не может. Речь идет о том, что условно Павел разлагает наши органы на составляющие, и земное нечистое использование наших органов, так сказать, конечности наши, которые прикасаются к земному, они прикасаются, то, что их привязывает к земле, это блуд, нечистота, страсть, дурное желание, свои корысти, которые идоло поклонство. Почему свои корысти и идолопоклонство? Да, мы часто говорим, что у нас есть у всех неправильная сексуальная ориентация, надо любить Бога, а мы любим себя. Когда человек угождает себе, он делает себя идолом. И вот это свои корысти, это и есть идолопоклонство. Таким образом, эти все качества тянут нас к земле, делают наши органы, наши члены все более и более земными. Когда мы следуем за вот этими вот гирьками, которые нас привязывают, мы становимся все более земными. И Павел говорит, надо их умертвить, надо их отсекать от себя. Это очень сильная параллель к тому, что говорит, собственно, Иешуа. И дальше Павел говорит в 6 стихе, что за это, из-за этого приходит гнев Бога на всех непокорных. Здесь слово «сыны», оно, в общем-то, возможно, вставка. Непокорный тот, кто не подчиняется, естественно, духовному, то есть гирьки тянут нас от Бога, и, соответственно, это приводит к гневу Богу, когда мы удаляемся от Бога, когда мы, имея духовное начало, или даже не имея духовного начала, погружаемся все больше и больше в землю. Любой человек, который ходит по земле, верующий и неверующий, он имеет духовное начало, он живет Божьим Духом. У него внутри есть что-то божественное, что, собственно, и делает его живым. Отголоски того самого Духа, который Всевышний вдохнул в свое время в человека. И когда мы эту жизнь, этот Дух притягиваем к земле, когда Дух, соединившись с телом нашим, претерпевает нашу нечистоту, блуд, страсть, похоть, любостяжание, все эти вещи, мы вталкиваем живое в мертвое. Мы вталкиваем живящее в умерщвляющее, превращаем живящее в умерщвляющее. И, разумеется, через этого раскрывается гнев Божий, потому что это и есть противление. Эти гири тянут нас против того, куда тянет нас Дух. Мы вступаем со Всевышним на путь перетягивания каната, которым, собственно, является наша душа. И Всевышний не любит перетягивать канат, и он гневается на тех, кто пытается в нас же, нашу же душу притянуть вниз. И Павел продолжает, что вы на них тоже походили когда-то, когда вы жили среди этих. Это 7 стих. То есть Павел говорит здесь о том, что когда колоссяне жили среди неверующих колоссян, среди колоссян же до уверования, ну, в общем-то, не только к колоссянам относится, а ко всякому народу, когда колоссяне жили до уверования, когда они ходили между язычниками, они и сами жили, считая нормой все перечисленное, и были под властью вот в этом злом костюме из гирь. Вы помните, мы говорили, что нечистота снялась с человека как плащ, все эти гири упали, а раньше колоссяне, они ходили под действием гравитации греха. А теперь Павел говорит, что же теперь делать? Отложите все. Отложите, то есть оттолкните, отпихните от себя все. Гнев, ярость, злобу, сквернословие, хулу. Здесь, можно сказать, пустые разговоры. Не сквернословие здесь в большей степени имеет в виду пустословие, то есть напрасные какие-то разговоры, рассуждения, сплетни и так далее. То есть все, собственно говоря, все чувства, которые выступают за то, чтобы отстоять, защитить. Откуда возникает гнев? Гнев возникает от ощущения, что как вы меня, такого хорошего, такого достойного, обидели. Злость, злоречие, сквернословие, все это защитные или нападенческие элементы, все это боевое оружие ветхого человека. И поскольку мы ветхого человека умерщвляем, мы уже больше не хотим его защищать, у нас пропадает в этом интерес. Мы должны все это отложить, и об этом Павел говорит в следующем стихе, не говорите лжи друг другу, совлекших ветхого человека с делами его. То есть, когда мы говорим ложь, когда мы гневаемся, озлобляемся, сквернословием, или ругаем, проклинаем кого-то, оскверняем свои уста, так или иначе, говорим ложь, то мы тем самым кормим, действуем через ветхого человека, даем ему силы. В то же время, когда он уже, будучи, так сказать, ветхим человеком, облечен на умирание, он изначально плотской, он изначально не вечный. Мы же имеем в себе человека небесного, которому можно кормить, которого можно созидать, которого можно совершенствовать. Как и Павел говорит в 10 стихе, «и являвшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вот этот самый человек по образу, изначально ведь человек был создан по образу и подобию Божьему, человек все больше и больше входит в образ Божий, наполняется Божьим и приближается к Богу. И что его тянет вниз, как мы сказали, гирьки ветхого человека. Отрезаем их, умерщвляем их, добавляем гелия в шарик с небесным человеком, с горным человеком. Через что? Через изучение Писания, через познание, через служение Машеху и через него, через служение Богу Израилева. И таким образом наш небесный человек становится совершенным. И образ создавшего его, да, 11 стих, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, свободного, но все и во всем Христос. Вот мы знаем, что Бог произвел все человечество от одной крови. Бог поставил Адама, создал Адама для того, чтобы Адам владычествовал над всем миром. Ни Иудей, ни Елен, ни обрезанный, ни необрезанный. Это все не имеет отношения к Адаму, потому что у него не было этой заповеди обрезания и необрезания. Там, в небесном мире, небесный человек не нуждается в обрезании. У него нет национальности. Национальность – это качество, которое появляется, так сказать, в земном воплощении. Там, в небесах, есть общее понятие о чистоте. Это, конечно, не значит, что пока мы живем в земном теле, нету заповеди обрезания у евреев, она, конечно, есть, она остается, но в небесном состоянии, в возвышенном состоянии, в горнем состоянии, там у горнего тела обрезания, естественно, нету, потому что у него и плоти-то нету. Именно плоть порождает различия между Елином, Иудеем и так далее. Там, в том мире, мы едины, это позволяет нам и в этом мире быть едиными, и в этом мире позволяет соединять Елена, Иудея, Скифа, раба и свободного. Но для того, чтобы просто понять, о чем говорит Павел, мы же увидим, что в конце послания он все-таки будет разделять в продолжении послания на раба и свободного. Разделение вот здесь, в этом мире, остается. Но оно смягчается именно благодаря тому, что в том мире, в горнем, этого разделения нет. То есть Павел не отменяет рабство и не отменяет разделение на Елена и Иудея. Но он говорит, что в верхнем мире, в том состоянии, где нет плоти, нету и такого разделения. И поэтому, поскольку мы граждане небесного мира, то человеку не нужно искать изменения каких-то земных статусов. Это, собственно, лейтмотив того, что Павел пытается сказать в послании. Не прокачивайте, не совершенствуйте, постоянно не делайте акцент, во всяком случае, на совершенствовании земного человека. Да, земное тело нужно поддерживать в здоровье, в достатке, в достоинстве, но это не должно быть целью. Не нужно искать какой-то магии или какой-то сверхъестественной силы для того, чтобы прокачивать, для того, чтобы совершенствовать человека земного. На земле пока еще есть рабы и свободные, или не иудеи, обрезанные и необрезанные, в небесных телах, там, где мы живем, этого нет. Итак, дальше 12 стих. Итак, облекитесь, наденьте, как выбранные Божии, святые и возлюбленные. С нас сняли одежду греха, тот самый плащ, тот самый корточку с бубенчиками, гирьками, которые нас тянуло вниз. Но это не значит, что мы должны после этого голышом ходить. Павел говорит, и так облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кроткость, долготерпение. То есть у нас должны быть другие одежды, у нас уже нету гнева, у нас уже нету злоречия, есть милосердие. когда человек изучает себя хорошо, знает хорошо свой внутренний мир, знает, от чего он избавился, от каких долгов, от каких гирек его Бог очистил, он становится милосердным к другим. Когда он сам получает добро, когда он сам получает проявление доброты, то он получает и доброту по отношению к себе. И так как Павел говорит здесь, милосердие, ну, правильно бы, наверное, перевести отзывчивость, симпатию, способность человека понимать других, доброту по отношению к человеку. Если человек не защищает уже своего ветхого человека, не стремится накопить, обогатить его, ему легче быть добрым, потому что ему для себя уже становится ничего не нужно, раз он уже как бы в будущем мире живет. Все эти ценности, которые можно дать или не дать, поступиться, не поступиться, все они относятся к этому временному подходящему миру. Смиренно-мудрое здесь как бы спокойное рассуждение, понимание того, что другой может понимать по-другому, осознание того, что твой ум, он всего не охватывает, еще и потому, что ты сам к этому миру и к его мудрости не очень-то имеешь отношение, и по отношению к тому, насколько больше твое незнание, чем твое знание. Им кажется, что мы изучаем Писание, и мы хорошо Писание знаем, но чем больше ты Писание изучаешь, тем меньше ты его понимаешь, чем больше ты изучаешь мир, тем меньше ты знаешь о нем. Так скажет любой профессионал, это даже не только Стора и так. И поэтому смиренно-мудрое – это понимание того, что мы не все знаем, и поэтому мы не должны спешить кого-то осуждать. И, соответственно, кроткость, то есть скромность. Опять же, когда я понимаю свои меры, я более смиряюсь, менее превозношусь. И долготерпение, опять-таки осознавая, что Бог делает для нас, осознавая, как на самом деле малозначительно время, когда ты вечный, когда ты принадлежишь вечности, тоже легко становится долго терпеть. Это очень важно понимать, что глядя из вечности, долго терпеть очень легко. И если мы понимаем, что мы соотносимся уже с горним, небесным, вечным миром, то и долготерпение наше может быть долготерпением, и тем более понимая, что все находится в руках Всевышнего, и план его осуществляется и осуществится безусловно, и поэтому мы можем прощать, терпеть, долго терпеть и так далее. И в 13 стихе Павел поясняет: «Снисходя друг в друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Машех простил, так и вы». Ну, соответственно, и здесь, понимая, что жалобы, все телесное, оно имеет отношение к этому миру. Если мы живем миром горним, то мы все это должны почитать за сон. Вместе с тем нужно добавить здесь одну, на мой взгляд, очень важную вещь. Это не значит, что мы должны смиряться с обидой и несправедливостью в отношении нас. Не потому, что нас обидели. Потому что у нас может быть переживание, если человек взял долг и не отдал нам какую-то сумму, мы можем переживать за то, что мы лишились определенной суммы, и можем простить эту сумму человеку, но при этом хорошо понимать, что вообще не возвращать долг – это нехорошо. И человек, который нам эти деньги не вернул, он находится, пребывает в греховном состоянии, и ожесточаясь, не возвращая деньги, он находится в ожесточении не только на нас, не только на эти деньги, но и на Всевышнего. И поэтому, да, мы прощаем, да, мы можем простить свою обиду и так далее, но задача исправлять мир, добиваться того, чтобы человек вставал перед Всевышним, вот это миротворчество, о котором Ишуа говорит, блаженные миротворцы, те, которые делают мир между человеком и Всевышним, это должно оставаться. И поэтому мы прощаем, но при этом мы ждем, мы молимся за то, чтобы человек примирился с Богом. А в 14 стихе Павел говорит: а поверх всего, поверх всей этой одежды, о которой он говорил, оденьте любовь, которая есть совокупность совершенство, завершает все это любовь. Любовь к человеку, потому что, опять-таки, глядя с неба, мы понимаем, что у Бога есть замысел в отношении человека. Если мы видим бомжа, мы должны понимать, что Бог не хотел, чтобы этот человек был бомжом. Если наш верующий брат падает, мы понимаем, что Бог этого не хотел. Любви к нему, как к творению Божьему, как к творению нашего хозяина и господина, как к имуществу нашего господина, она должна заполнять наши сердца, как Бог говорит, владычествовать в ваших сердцах, мир Божий, которым вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Откуда возникает мир Божий? Именно от сознания того, что мы и он, мы и она, мы творение одного Всевышнего для участия в одном едином плане. Бог никого не создал для того, чтобы тот с ним враждовал. Поэтому мы должны любить всякого человека как творение Божие, как потенциально нашего сотрудника. Бог создал любого человека как нашего друга. В исправленном мире так оно и будет. И дальше. Слово Машеха пусть в вас изобильно обитает и обучает вас всякой премудрости, обучайте, возумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, воспевая в сердцах ваших по благодати поющих Господу Богу. Здесь в данном случае все-таки в синодальном переводе Господу, а в оригинале стоит слово Тео, то есть Бог. И это важно. О чем здесь опять-таки речь? О том, что несмотря на то, что мы простили другу, мы об этом говорили, мы его простили, мы его приняли, мы с ним опять братья, но мы его должны вразумлять, увещевать, научать, и прославляя при этом не себя, не свою радость, а во Всевышнего. То есть любую ситуацию, обидели ли нас, или мы подружились с кем-то, мы должны использовать для того, чтобы примирять людей со Всевышним. И от этого нельзя никак, никаким образом отказываться. И дальше об этом и говорит Павел. И все, что вы делаете словом или делом, все во имя Господина нашего Иешуа Машеха, через Него воздающее хвалу Отцу. То есть мы не ищем своего. И да, мы делаем что-то в мире, мы ищем чего-то в мире, но мы не ищем при этом своего, мы ищем славы Божией, славы Его, через Него, благодаря нашего Отца, то есть Бога. Дальше Павел говорит об иерархии, вот именно как бы упомянув о том, что в небесном мире разделения нету, Павел говорит теперь о том, что в земном-то мире оно есть, и мир должен исправно работать для того, чтобы люди могли в нем служить Всевышнему. Итак, Павел говорит, жены, подчиняйтесь мужьям, как это достойно, как это подходит к служению Всевышнего. Разумеется, в соответствии с тем, что подходит к служению Всевышнего. Да, действительно, Всевышний установил, что жена подчиняется мужу, жена находится в подчинении мужа, в духовном подчинении мужа, но при этом, опять-таки, нужно помнить, что это должно происходить с любовью и именно в Господе, не просто так подчиняться. И то есть Павел говорит, с одной стороны, там, наверху, нет ни жены, ни мужа, ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, и поэтому здесь, на земле, эта иерархия и должна существовать, потому что нет проблемы повиноваться, когда ты понимаешь, что это только земная оболочка, что там, наверху, уже нету главного и неглавного. Итак, жены пусть повинуются мужьям, пусть подчиняются мужьям, если точнее переводить, а мужья должны любить жен и не горчить им, не огорчать их. То есть это подчинение жены нужно использовать с любовью, чтобы и жена через это подчинение, чтобы она чувствовала вашу любовь, Да? Обратите внимание, что жене повелено подчиняться мужу, а мужу повелено любить жену. То есть подчинять ее себе, можно сказать так, управлять ей, наставлять ею, именно любя. Опять-таки, то есть Бог требует, чтобы те, кто тебе подчинялся, ты их любил бы. Непохожее состояние, как бы. Дальше Павел говорит про детей и родителей. Дети, слушайтесь родителей во всем, потому что это, опять-таки, благоугодно, можно так сказать, во Всевышнем. Это добро соответствует доброй воле Всевышнего. Да, Всевышний, конечно, опять-таки, устроил так, что дети подчиняются родителям. И здесь снова, как бы, есть предупреждение. А родители, вы не подстрекайте, не провоцируйте детей, чтобы не отчаивались они. То есть и родители должны заботиться о том, чтобы дети не просто их слушались, но и чтобы им легко было слушаться. Не надо их подстрекать, не надо их провоцировать на бунт, не надо приводить их к отчаянию, когда человеку говорят: ты ничего не стоишь, ты ничего не умеешь, попробуй сделать это. Не давайте им задачи какие-то сверхмеры, сверх того, что они могут исполнить, потому что через это они могут отчаяться. То есть можно через подчинение ребенка начать ребенка унижать, подстрекать, привести это к отчаянию. И Павел предупреждает об этом родителей. В 22 стихе мы читаем третье наставление. Рабы. Да, он сказал, повторим, да, Павел сказал, что нету там наверху ни раба. Здесь есть раб и хозяин. Рабы, слушайтесь всем по плоти господ. Слушайтесь во всем вашим господам по плоти, вашим хозяевам по плоти. Потому что есть хозяин в духе, это Машиах, у Машиаха начальник Бог, а у вас еще есть начальник по плоти. И, как бы, это все нужно делать не на показ, а всем сердцем. То есть, если он тебе хозяин, ты всем сердцем его должен служить ему, не угождая людям, а в простоте сердца. То есть, понимать, что если ты раб этого человека, то служить ему надо, словно стоя перед Всевышним, в простоте сердца, не угождать ему, а угождать Всевышнему. И дальше Павел завершает эту главу словами: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Вообще, всякий человек что-то делает, он должен делать все, как для Всевышнего. Если я приношу домой цветы жене, я принес их ради Господа, не только ради жены. Я служу, я хочу быть добрым, любящим мужем. Если я купил ребенку подарок, я это сделал тоже, стоя перед Всевышним, потому что я могу ведь рассуждать и сказать: у моей дочки, у нее, конечно, будут самые крутые часы, потому что это моя дочка, или моя дочка нездоровая есть не будет, потому что она моя дочка. И Павел говорит, что важен мотив того, что мы делаем, что мы делать должны от души, для Господа, а не для человеков, не ради мнения человеков, не ради уважения человеков, а ради самого Господа. Почему? Потому что мы знаем, что воздаяние от Господа, и получаем наследие, потому что служим Господу. То есть никто из людей, даже наши собственные дети, наши собственные жены, у кого мужья, родители, все, что мы делаем для них, мы должны делать перед Богом и ради Бога, потому что награда, она от Бога, потому что мы уже умерли для мирского, для того, чтобы искать какую-то мирскую награду, и будучи небесными, мы ожидаем и награды небесной. И, соответственно, награда будет в том, что мы имеем на небесах наследие и все, что с этим связано. А кто неправо поступит, тот поступит своей неправде. То есть не только награда у Бога, но и наказание у Всевышнего. И если мы поступаем по неправде, то мы и сами, несмотря на то, что мы где-то там небесные граждане, можем получить по своей неправде, потому что лицеприятия у Бога нету, и Он одинаково воздает за неправду всем. И на этом заканчивается третья глава послания Павла к Колоссянам. Благословен Господь, и да благословит Господь всех тех, кто изучает Писание, всех тех, кто стремится к познанию Писания и воли Божией всем и во всем. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.